Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через 1-2 минуты в эфир выйдет 5-я заключительная передача из радиоцикла «Моя любовь, Россия». Это наши беседы с народным художником СССР, академиком Российской академии художеств Валентином Михайловичем Сидоровым, отметившим не так давно свое 90-летие. Во второй половине часа мы с вами вновь услышим протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря села Деденева, в его авторской рубрике «Образ жизни».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
«Моя любовь, Россия» – так назвала я цикл наших бесед с замечательным русским художником, народным художником СССР, академиком Российской академии художеств Валентином Михайловичем Сидоровым. Мы встретились с ним вскоре после его 90-летия. И вот после этих 3 часов общения у меня возникло чувство едва ли не близкого родства с этим удивительным человеком, большим мастером, прекрасным рассказчиком. В свои уже библейские, скажем так, годы он заслужил покой и отдых, однако продолжает писать и строит большие и важные, общественно важные планы.
Когда я увлекался историей Тверского края, когда мы готовились к юбилею Венецианова, я исходил на те места, связанные с Венециановым, вдоль и поперек. И, естественно, Удомля, это Вышневолоцкий уезд был, связанный потом с именем Левитана, Жуковского и многих других художников. Так как-то в жизни получилось. Я приехал на академическую дачу, мне там сначала не очень понравилось.
Там, в Вышнем Волочке,
в Вышнем,
да?
Волочке. И я думал уехать оттуда. Что-то так, народу много, я привык в Коровине один, хозяин, хожу по полям и огородам. И все меня знают, никто не обращает на меня внимания. Я со своими делами, со своими замыслами, со своим интересом к писанию этюдов. Я хозяин там. А тут приехал, под каждым кустиком зонтик, под каждой березкой
кто-нибудь
стоит.
Да?
Кто-то пишет. И мне как-то не очень эта обстановка такая показалась полезной для работы, что ли. Хотел было уехать. Тогда Алексей Петрович ко мне, Ткачев, подошел и говорит: «Чего ты надумал тут уезжать? Тут столько побывало художников и стремились сюда приехать. Здесь и Репин был, здесь и Нестеров был, здесь и сколько тут перебывало художников, а ты уезжать захотел». И как-то пробудил во мне интерес. Я вспомнил сразу же и Венецианова, с которым в самые ранние детские годы познакомился по картинке из «Хрестоматии», бабушка показала. Одним словом, я стал ходить по округе и собирать какие-то кусочки, сохранившиеся в памяти жителей, про академическую дачу, про те прошлые времена, когда здесь был Репин, когда был здесь Куинджи, кто где жил, всякие истории, были небылицы. Все это было крупицы жизни такой, которая и не безинтересна и нам. Проснулся какой-то вот интерес к своему краю. Исходил я там все, дошел до Дубровского, нашел захоронение Венецианова. Вот если бы удалось организовать музей Левитана, вот за что болит душа. Вот.
Я удивляюсь, у нас нет музея Рахманинова, нет Левитана.
Нет музея Левитана, здание, дом стоит. Третьесвятительский переулок, тут совсем рядом, недалеко.
Да.
Совсем недалеко, стоит домик, который был построен матерью Морозова для своего сына, который, для Сергея, который занимался искусством. Он художником был. Но он так любил Левитана, что подарил этот дом Левитану. И Левитан провел в этом доме лучшие годы своей жизни, самые творческие годы этой жизни. Он, этот дом был мастерской и жильем для
так
него.
Надо написать обращение в Министерство культуры. так, под ваши подписи.
Батюшки, батюшки, вот об этом-то и нужно говорить. Это моя давнишняя идея. Я еще в те наши времена обращался с этой просьбой, до, так сказать, на наших этих самых тут всяких перестроек. Но так эта просьба прошла незаметно.
Незаметно.
А сейчас-то я поместил тут, ну, что-то много времени прошло, встретил редактора-то Юрия Михайловича.
Полякова?
Да. У меня статья лежит о необходимости музея Левитана в Москве. Давай сейчас поставим на первой странице, сделаем круглый стол. И тут же статью ему послал. И он точно слово сдержал. На первой странице поместили статью «Музей Левитана в Москве быть». И суть-то какая? Этот дом, который был подарен Левитану Морозовыми, и Левитан провел там все, сколько там, лет 10-11 он там, и умер там. И писал Серов портрет Левитана в этой мастерской. И к нему приезжали, туда встречи были, сколько там великих людей, художников было. И возле этой мастерской росла сирень. Там когда-то была картинная галерея Кокарева, место такое святое для русской культуры. Картинная галерея Василия Александровича Кокарева. Первая картинная галерея, организованная в Москве. Это тоже это особый рассказ. И вот, значит, возле Левитана дом рядом стоит, где жил его друг Степанов. Без Степанова Левитан никуда не ездил. Степанов был организатор всех его поездок по Волге, по Удомле, на Удомлю, по Тверскую. Везде ездил Левитан со Степановым. Вот три рисуночка у меня висят здесь, видите? Это рисунки Степанова, которые подарила мне Екатерина Алексеевна Степанова, дочь Степанова, с которой мне удалось встретиться, побеседовать, поговорить и выставку Степанова даже сделать. Дом Левитана, друг Степанов его тут, а на той стороне недалеко Аполлинарий Васнецов был его друг еще. Рядом друзья жили, они все время общались. А Аполлинарию Васнецову ведь Левитан из Ниццы писал эти самые слова, такие потрясающие слова тоски, которые его охватило в Ницце, когда он приехал по совету врачей поправить свое здоровье и жаловался на тоску, которую он испытывает. А у нас на Руси сейчас, наверное, реки разлились. Красота. Только на Руси может появиться настоящий пейзажист. Это слова Левитана были направлены этому самому Аполлинарию Васнецову. Они друзья были, и мастерская Левитана, она здесь, их, как бы сказать, тут целый мир был. Он недалеко, здесь это Скорзинкина жила, это другой центр был, эти среды московские здесь, Телешева все время организовал. Какой кусочек в Москве-то был интересный для любителя, для приезжего, для туриста посетить все эти места.
А в чем же дело-то там?
Ну, а делать что? Нужно... Долгое время в этом здании находились скульптурные мастерские Академии художеств. Я несколько раз был. Они довели эти молодые скульпторы, эту мастерскую, конечно, до ужаса. Но не они виноваты в этом деле, потому что мастерская скульптора – это глина, влага. Это... И дом был доведен, так сказать, уже до критического состояния такого. Нужно было выселить. В конце концов, освободила Академию художеств, Ураб Константинович освободил эти мастерские, и дом стоит пустой.
Ну, это уж совсем никуда. Пустой,
вокруг,
это значит, разрушается.
Вокруг уже никаких кустов сирени нет, вокруг гаражи, вокруг машины, и табличка, мастерская Левитана. И трещина идет по всему зданию. Это, ну, позор для Москвы-то, да? Отписку какую они дали Москве. Я ведь обратился, литературная газета откликнулась, да? Напечатали, все. Никакого круглого стола, никто не пригласил, никакого обсуждения, разговора не было. Я ждал, потом думаю, ну, нужно обратиться тогда в Думу. Пусть Дума примет решение. Так же, как они приняли, Дума, решение о музее Шилова. Дума принимала решение, да? Пусть примут решение о музее Левитана. Обратился к Кобзону с письмом. И потом отписку получили, что Кобзон, значит, обратился в московское управление. Москва, там управление ниже. И, в общем, и затерялось это. А разговор-то у меня был в свое время, когда выставку Левитана открывалась в Третьяковской галерее. Народ еще полно, и там оказался тогда министр Авдеев был, и третьяковское руководство было. И я к ним, значит, тут обратился тогда с такой просьбой. Ну, говорю, вот как повезло. И Третьяковка здесь, и министр здесь. Все нужные люди. Я обратился к ним. Может быть, наступило уже время рассмотреть вопрос о создании музея Левитана. И все бы тогда фотографии, которые там Третьяковка выставляла, можно было показать. Да мало ли что. И вопрос: Валентин Михайлович, а что там выставлять? Я говорю, солнечный свет как падает в окно, когда работал Левитан. В Испании создан музей Эль Греко в Толедо. Домик музея Эль Греко, где он якобы когда-то жил. Где нет ничего подлинного. Нет, так сказать, произведений. Вот. А аромат этого дома, это окно, это дверь. Эти подмостки какие-то, эти ступеньки, где жил великий художник и где творил великий художник.
Да нет,
и
это, здесь конечно, так же. Отговорка, безусловно.
Конечно, отговорка. Да. Конечно, не хочется делать. Никому не хочется брать на себя ответственность. И так, и все это повисло. А теперь уже, ну как же, Медведев посетил музей Левитана в Плёсе. Ах, какое явление, да. А создали бы здесь музей Левитана-то.
Все-таки
и да. Можно было бы там...
Плёс – это Плёс, а Москва – это Москва.
Да, недалеко от его имения. А в Москве-то были бы какие-то вечера, какие-то встречи, разговоры. Ну, живое бы место было. Ну, батюшки, ну, в Париже каких только музеев нет. Черепок какой-нибудь найдут и музей сделают уже.
Ну, наверное, мы слишком богаты, раз раскидываемся вот такими.
Да. Ну, и вот, а потом разрушится. Никому не хочется брать на себя ответственность, никому не хочется проявить инициативу.
Таких
весь чай.
Энергично.
А то остынет опять и этот чай.
Спасибо. Я уже, меня совесть угнетает. Нам пора, наверное, заканчивать. Хотя вас слушать можно бесконечно.
Стремление к работе. Сейчас я удивляюсь на себя.
А вы сейчас пишете что-нибудь?
Сейчас в это время
замыслы. Сейчас физически некогда. Вот
сейчас физически, но все равно я что-то делаю. Сейчас одно стремление завершить то, что начато. Потому что, чтобы не оставить после себя шлака. Шлака, чтобы не оставить. А чтобы закончить повесть, которую продолжаю писать. Вот, закончить картинки, которые начаты. Закончить какие-то дела общественные, потому что Венецианову, вот не все завершено у нас. Открыли, нашли и разыскали один храм, который связан с Венециановым, деревянный храм. Когда я начинал заниматься Венециановым, историей, так сказать, академической дачи, кто ее создавал, когда ее создавал, ведь никто не знал про эту академическую дачу. Да, так сказали, это имени Репина, и дали имя Репина. А Репин имел так к этому отношение, но самое косвенное. А там стоял Кокарев, такой был предприниматель знаменитый в России, основатель картинной галереи в Москве. И Кокарев – это целая история. Но вот мое это занятие тогда историей пробудило, что ли, я не знаю как, интерес в людях, которые там. Ведь что получилось? Знали, где захоронен был Венецианов, но забыли. Но забыли. Время меняется, поколение меняется.
Такой не самый известный художник. Ну, что там, какой-то крепостной.
Да. И забыли. А мне, значит, правительство говорит, ну что, мы памятник поставим Венецианову? Комов замечательный скульптор такой памятник сделал Венецианову в Вышнем Волочке. А цветочки-то некуда положить. Министерство культуры не знает, где захоронен Венецианов. Третьяковская галерея, мол, тоже не знает. Найдите где-нибудь, как-нибудь найдите, где все-таки могила-то великого художника. А не имея никакого опыта в поисках, я принес, конечно, ну, уже юбилей приближался Венецианову, надо найти. И сколько я там обошел, сколько я там объездил, я, не имея опыта, искал еще Сафонкова. Сафонкова давно уже нет, от Сафонкова остался только фундамент дома. Никто ничего не знал, никто не мог сказать. А соседка у меня по квартире, где я жил, была главный научный сотрудник Третьяковской галереи, которая занималась Боровиковским и временем Венецианова одновременно. Так вот. И она была так заинтересована. Валентин, каждый раз, когда я приезжал, нашли. Как обстоят дела-то? Где были, что сделали? В каком состоянии, так сказать, ваши поиски? И она мне посоветовала: да, Валентин, нужно, наверное, обратиться к церкви. Нужно обратиться к церкви, потому что Вейцанов же ведь писал и для церкви, и ученики его работали для церкви. Нужно обратиться в церковь. И я тогда поехал, просто поехал в Дубровское. Место, где, казалось бы, храм стоит, остался храм в Дубровском. Это приход, в котором был Вейцанов, в этом приходе Дубровского. Поехал в храм. Я еще не знал тогда время создания этого храма. Приехал туда уже поздно вечером, я помню, встретил по дороге. Бабушка вся в черном колола дрова, осиновые дрова. Были кучкой так сложены, два козленочка стояло рядышком. У меня уже была машина в то время-то. Сначала я пешком-то ходил, а потом я уже на машине еле добрался до Дубровского. Бабушка, здрасте, здрасте, здрасте. Здесь когда-то, говорю, жил вот художник Вейцанов. Как же не знать, Алексей Гаврилович, его икона-то, его учеников, он у нас в храме стоит до сих пор. Рваная, худая, больно, реставрировать надо. Бабушка, да, что вы, а не знаете, где он похоронен-то? Да вот через речку-то пройдешь, через мостик-то здесь. Вот, да тут вот рукой показывает, да вот вон вход-то там на погост-то налево-то. Войдешь...
Вот это бабушка вам попалась.
Вот войдешь в погост туда и сразу увидишь. Батюшки, бабушка, я возле нее оставил машину и сам... Ну, там буквально 100 метров, так и низинка большая, мостик такой через речку на ворожбу. И маленькая калиточка такая, старого, очень старого кладбища. Я вошел в эту калиточку, это даже не забор, а...
Ограда.
Ограда. Положено камень на камень, это 18, начало 18 века, вот так по этому самому, по этой кладке. Вот, думаю, древнее какое кладбище-то. Ну, подошел... Батюшки, стоит над гробом Алексея Гавриловича Вейцанов, а скорее нашего советского времени, даже прилично, так сказать, выполнено. Батюшки, я мысленно так с ним поздоровался, с Алексеем Гавриловичем там, мысленно поговорил с ним, походил вокруг, какая могилка-то ухоженная, все почищено, подметено, и букетик лиловатых кашек осенних, цветочки, кашка, клеверка такого лежит. Маленький букетик клеверка лежит.
Трогательно.
Походил, старые огромные деревья стоят такие, листочки падают, ну, все последние лучи, где-то там уже солнце, надо скорее бежать. Попрощался с Алексеем, говорю, слава богу, нашел. Подхожу-ка к бабушке опять, она складывает эти дровишки, вот. Бабушка, спасибо-то вам какое, ведь вот я ведь искал, все изъездил, вот все искал и никак не мог найти. Вот, и вдруг тут нечаянная радость такая. Кто, говорю, смотрит-то за могилкой-то, она вся ухоженная такая. Да как кто, сынок, смотрит? Вот нынче была учительница из Твери со своими учениками. Она помнила.
В Москве не знали, Третьяковки не знали, где Анна, там знали.
А учительница Твери приезжала со своими учениками, они подмели и букетик кашки положили. Маленький букетик такой. Цветов-то уже не было, уже осенние дни такие стояли. Вот и кашку положили. Все подмели, кругом все хорошо. Да, и точно такое же дело учительница из Твери мне помогла найти сороку. Тоже учительница из Твери.
Это-то еще более чудесно, потому что уж сорока-то очень малоизвестный, он же молодым очень умер.
Конечно.
И малоизвестный такой
художник-то. Конечно, у нее и воспоминания сохранились, как учительница привозила их на могилку сороки, и они сфотографировались, весь их класс сфотографировался, когда они стояли и глядели на храм, который перед ними был.
Вот это и помогло найти.
И это помогло найти место. А в литературе сохранилась запись, что он был похоронен, воспоминания, за кладбищенском сарае возле ограды у сиреневого кусточка. И можно было определить место самого этого кусточка и место захоронения. Вот мы, помню, разгребли эти заросли все и увидели маленький взгорочек такой. Он был когда-то огорожен штакетничком, эта могилка была огорожена. А потом все это сгнило, и все это зарастало. И на этом взгорочке небольшом лежали три обложки целлофановых конфетки блестящие.
Упоминал кто-то.
А спутник мне, который со мной был, говорит, Валентин Михайлович, птицы разносит конфеты по забытым могилам. Значит, это точно, это вот могила. И таким образом было доказано, что могила здесь. А потом, когда я ходил и искал, где же тут ход был, про сороку все узнал. И идет как старая дорога, мощеная, да, как место это узнать, как точнее правильность этого места. Ко мне идет, смотрю, тоже бабушка какая-то идет. Что вы тут потеряли, что ищете? Я говорю, ничего не потерял, а ищу вот что. Тут когда-то сорока жил. Ха, сорока. Мой прадед был учителем сороки. И я ей и говорю, а прадед-то ваш священник Поддубинской церкви Василий Матвеевич Владимиров? Батюшки, да, Владимиров. Она узнала, что я называю прадеда по имени и отчеству. Она со мной заговорила, как, так сказать, самым родной, близким. Да. И она мне поверила такое, что только во мне и осталось. Вот. О том, что этот самый Василий Матвеевич Владимиров относился к Сороке как к сыну родному. И он был духовником своего помещика Милюкова. И он всю тайну знал. Сорока был незаконно рожденным сыном этого Милюкова. Да. Но это доказать невозможно. А дочка Милюкова, Лидия Николаевна Милюкова, влюбилась в Сороку. И он Сороку не отпускал, не давал ему вольному, потому что он боялся, что они поженятся.
Да, вот. Они брат с сестрой получались.
И он брат с сестрой. И он страдал.
Вот он прям страдал. Шекспир отдыхает, что называется, да? Никакой Шекспир не придумает.
И он страдал. И второй сын Сороки... Первый сын крестьянством стал заниматься и пьяницей был. А второй сын получил дворянское образование и фамилию Новосильцев. Почему он фамилию Новосильцев получил? Занимал в Москве очень видную должность. Смотритель всех гимназий каких-то, так сказать. От него были дети. И внучкой была Варвара Григорьевна Новосильцева. А когда был вечер о Венецианове в Большом театре, ко мне подсел тогда... Михаил Иванович Царев, знаменитый актер. У меня состоялся с ним разговор о Сороке. Он мне показывает книжечку «Автопортрет Сороки» и спрашивает, как наш портрет. Я говорю, прекрасный портрет. А как он висит? Здорово, говорю, висит. А надпись есть? Надпись есть, что это дар Новосильцева. А кто такой Новосильцев, я не знаю. Новосильцев – моя супруга.
Как эти сошлись, да?
Сошлись.
Вот, пазлы,
да.
Все
а потом я уже нашел Варвару Григорьевну Новосильцеву, уже Михаила Ивановича не было. Так как-то тут быстро он ушел из жизни тогда. Я нашел Новосильцеву. Оказалась Варвара Григорьевна, бывшая балерина Большого театра. И когда она узнала, я ей все объяснил, она говорит, Леонид Михайлович, подожду уходить на тот свет, мне 92. Пока не поклонюсь земле своего предка. И сделал ножкой так раз, и в 92 года, провожая меня, так раз, ножкой так, я доживу. Я ее привез туда, чтобы она поклонилась земле предка. Она выступила там с такими словами перед обществом.
Там, перед односельчанами, да?
Да. Вот такое было событие. А потом Варвару Григорьевну мы уже хоронили тут. 2 года тому назад скончалась вместе с Малым театром. Мы ее хоронили. Вот такая история. Одно с другим связано. Ну, осталось недоказанным, вот почему фамилия Новосильцев появилась. И она, Варвара Григорьевна, вы посмотрите на мой нос, вы посмотрите на мои глаза. И сороки. Это же нас, ну, Милюковский. Это мы Милюковский, мы Милюковский. Вот это наш породу. И она абсолютно...
Была права. Да? Ну, вы как художник видели это, конечно.
Да. И вот это... И эта идея и существовала. И там и Милюков страшно страдал, что так вот получился. Он второму сыну Сороки решил дать, видно, образование.
По существу только... внуку, получается, да?
Внуку, да. Хоть жизнь устроить. Вот такая история. Вот этими историями я увлекся этими историями тоже. Как вот, а дальше-то... Вот надо узнать еще дальше, еще дальше. Может быть, что-то доказать можно.
Помоги, Господи.
Самое главное, что... Вот все это проявило такое, возбудило какое-то, видно, тут я в какой-то степени, может быть, повлиял даже на сохранение исторических данных. Потому что у нас, например, в Вышнем Волочке просто сейчас оживление этого самого интереса к прошлому.
Очень хорошо.
Вот, краевед собирает материал. Появились у нас просто интересные какие-то краеведы такие, которые копаются до мелочей, потому что когда художник, он проехал, там вот выразил такой, какой-то восторг и наметил какие-то вот такие вот моменты, озвучил. А нужно ведь доказать все. И краеведы у нас просто роют землю. Готовятся сейчас к 150-летию Богданова-Бельского художника отметить. Краеведы занимаются, возбуждают. Не союз художников, который сник, можно сказать.
Ну, когда это идет от народа, то это
будет еще лучше. А это идет сейчас, это еще лучше. Сник, это еще лучше, вот именно. Потом краевед там Виноградов еще появился такой, который Винсанове продолжает еще искать. И нашли церковь, в которой отпевали Винсанову. Деревянная церковь конца 18 века. Ее перевезли из Дубровского. Она в Дубровском стояла, на том вот кладбище. Но настало время, когда нужно было строить каменную церковь. Построили каменную, а деревянную с этого погоста Дубровского увезли за много десятков километров в деревню Змеево. Разложили по бревнышку и там собрали. И вот сейчас хотелось бы сохранить эту тоже архитектуру деревянную. Дерево-то видно, лиственница.
Это, чем дальше, тем крепче.
Она крепче становится, лиственница. Ну, вот этим вниманием к историческим памятникам. И этим и живешь. И много таких появилось людей, которые интересуются, что, где, когда было. И чем их земля интересна. Слава Богу, что это вот оживление какое-то, такая волна сейчас идет, что это появилось.
Но это и есть вот такой залог нашего спасения. Чиновников, надо ждать спасения.
От простых людей. Народонаселения, которое теперь называют сельским поселением.
Да, ужасное
слово. Кто это придумал? Правда. Сельское поселение.
Ужасное слово.
Да.
Всю жизнь было село, так село. Деревня, так деревня.
Да. И что ж, деревня, и хорошо, вот моя деревня.
Вот мой
дом. Вот село, так село. Это всегда звучало, это по-русски,
ну,
и понятно.
А это, между прочим, вот небезобидные вещи, вот эта подмена
а
имен.
А как же? Это символы.
Да.
Это, в конце концов, символы, которые вживаются в сознание людей. Они начинают привыкать. А где поселение? А у нас каждое название с чем-нибудь связано, с какой-нибудь историей, с каким-нибудь событием. А сейчас все народонаселение такое вот превратилось в сельское поселение. Еще муниципальное образование. Это городок, муниципальное образование.
И вот. Не выговоришь сразу.
Да, сразу не выговоришь муниципальное образование.
Это так же, как знаете, в церкви сейчас идут разговоры о том, что надо заменить церковно-славянский богослужебный язык на русский, чтобы все понимали.
Да,
это же
да,
невозможное дело. Представить страшно.
Конечно,
это
конечно.
Это молитва.
Вот, значит, вот надежда, значит, наша заключается
в народной инициативе. Возрождение народной памяти, конечно.
Возрождение народной памяти. И сейчас мы вам подарим гори-гори ясно. Мне удочку подарили как-то к 85-летию. Удочку подарили.
Так и не взяли в руки.
И так она стоит нераспакованная, удочка.
Ну, какие ваши годы, еще сходите и на рыбалку.
Вот именно, какие наши годы.
Спаси Господи.
В программе, посвященной народному художнику СССР, академику Российской академии художеств Валентину Михайловичу Сидорову, звучат фрагменты из документального фильма режиссера Игоря Калядина «Мыс доброй надежды» Валентина Сидорова.
Матушку мы выводили перед домом, сажали на скамейку, у нее ампутированная нога была. Она смотрела на эту красоту и слышал, кричит мне: «Сынок, нарисуй тропинку». Я говорю: «Да ладно, нарисую». Через некоторое время опять: «Сынок, что такое? И две березки нарисуй». Я говорю: «Ладно, напишу и две березки». Через некоторое время опять: «Сынок, что такое? И кустик там в углу нарисуй». Потом мама так умолкла и говорит: «О, Господи, были бы ноги, так все и обижала». Ну, нужно было произойти такому, что у нее был сердечный приступ, и она неожиданно совершенно скончалась. Как назвать картину? Сначала-то я думал: «Моя тихая родина», а потом думаю: «Нет, я знал Рубцова, и не буду редактировать его, назову его словами. Тихая моя родина – это ёмче», и все как-то соответствовало и моему состоянию, и моему настроению.
А сейчас-то вот особенно еще это остро звучит. Ну, ей-богу, ну, такая тихая, такая красивая, такая душевная, всем все прощающая. И со всех сторон ей какие-то предъявляют все время претензии. И все, она не такая, и это не то, и это не то. И вот эти собранные в комочек чувства меня еще больше толкали к этому образу Родины. Она тихая и далеко не беззащитная. Гори-гори ясно, я с нее начал, когда приехал в деревню в начале лета, когда сумерки длинные, когда небо озаряет и строение, и ребятишек. Это сложнейшее состояние мне хотелось передать. И я писал этюды, а вдруг бабушка как-то пришла и говорит: «Ой, это гори-гори ясно». Я говорю: «Бабусь, и ты играла тоже? А как же играть?» «Играла, гори-гори ясно, чтобы не погасло». Ее особенность какая-то была. Она скажет что-нибудь, а потом через некоторое время продолжаются у нее мысли, и она добавит что-нибудь такое. И вот она: «Ой, сынок, гори-гори ясно, это ведь все равно, что живи-живи ясно». Какая-то глубочайшая мудрость в этом звучит. И я так потом, почувствовав так эту мудрость, и решил оставить именно это название. И название своей повести, которая сквозь все изложенное говорит об этом. «Живи ясно, не виляй, не крути». Вот в этом смысл какой-то я видел.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали пятую заключительную передачу радиоцикла «Моя любовь, Россия», в котором принимал участие народный художник СССР, академик Российской академии художеств Валентин Михайлович Сидоров.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Наши предки, ну, наверное, что же, они были глупыми, что ли? Они начинали строительство, то есть они приходили на новое место, они первым делом строили церковь. Ну и что? Вот они, церковь, стоят пустые. Вот недавно священник выступал по радио, вот мы слышали, священник, это, по-моему, Серпухов. Нет, это мы смотрели в интернете с матушкой. В интернете. Там этот вот какой-то карму, который поправляет. Кто это такой? Там Лебедев там, что ли? Или кто-то? Какой-то там колдун, в общем, который там кармы там он исправляет у людей.
Да,
зал полный. Зал полный, да.
Вот здесь, в Подмосковье.
И вдруг, да, Серпухов. И вдруг выходит священник. Он пришел и попросил слова. И сказал, в течение, он говорил там минут 5-10, вот, он говорил, что вот тот человек, вот, я вам скажу просто, так сказать, как я спрашиваю правду, как я, так сказать, знаю, как церковь нас учит. Этот человек, который здесь сидит, он вас обманывает. Он, так сказать, выступает против учения Святой Церкви. И те, кто здесь сейчас находятся, люди христиане, считающиеся христианами православными, должны это знать, что они участвуют в небогоугодном деле. Вот он говорит, между прочим, вот мы сейчас говорим, что у нас вот там православие, там расцвет, там вот все церкви такие, все они увеличиваются на благополучие. Он говорит, церкви стоят пустые, а здесь полно народу. Что же вы, разве вы не знаете этого? Так вот, знаете, я вам это говорил, что это вот тот и тот и тот. И зал начал его захлопывать. Я, может быть, я честно скажу, если бы я там был, я бы, наверное, не выдержал. Он очень, очень спокойно так как-то, очень кротко.
Спасибо, да, Господи, да. Батюшку.
Вот он говорит, что, ну что же, я понимаю и чувствую, что, в общем, меня не хотите слушать. И, в общем, встал и ушел. После этого опять этот колдун опять сел на свое место и начал там поливать церковь опять. Вот это, значит, она боится этих как конкуренции, ну и так далее. Что он может еще сказать? Вот вам, пожалуйста, вот эти люди, которых полон зал, они в Пасху, они придут светить куличики. Мы с вами, да, в прошлый раз говорили, вот люди сейчас с этим, с ниточкой, с этой красной, каббалистской этой ниточкой, даже приходят причащаться с этой ниточкой. Так вот, а сейчас в интернете говорят, это у нас в Израиле никто этим не занимается. Это там где-то в Индии делается, дескать. Это каббале, это не имеет никакого бизнес. Отношения. Но ведь, видите, что делается? Ну, какая разница нам? Ну, Индия, ну, Израиль, какая разница? И причем говорит опять христианин тоже. Христианин говорит, нет, у нас, я христианин, у нас в Израиле этого нет. Ну, так какая разница? Ты за свой Израиль болеешь, что его обвинили в том, что здесь оттуда здесь сюда присылают эти ниточки. Ну, хоть пускай индийская, но раз тебе душа не болит за христиан, которые это языческие амулеты на себя напяливают, нацепляют. Вот.
А главное, зачем? Когда у нас есть крест, и мы его носим, зачем нам еще что-то? Ниточки,
но,
не знаю.
Но люди не воспринимают колечко. Это как что-то такое, что имеет отношение к их жизни, к их здоровью.
Крест не воспринимают?
Да. Ну, конечно. Вот, ну, такой амулет, как все амулеты, понимаете? Ну, как еще раз скажу, вот в этой самой, в Риме тогда, ну, там же император один, он в свой пантеон, в этот языческий, поставил статую Христа. Ну, Бог, ну, как же Бог, значит, ему тоже надо оказать честь свою. Ну, и здесь также то же самое. Язычество самое совершенно натуральное. Вот и этому отдать должное, и этому копатку прибить,
да?
Над дверью, сам наш крестик, здесь на руку амулет.
Батюшка,
вот
я дерзну такую сказать вещь, наверное, может быть, я не права, да простят меня наши слушатели и вы, но вот меня тоже это поражает, когда привозят к нам какую-то святыню, вот сейчас мощи святителя Спиридона. Угу. Ведь, слава Богу, народ стоит, мы радуемся там, идут люди. А с другой стороны, уж есть ли большая святыня, чем причастие? Уж, наверное, нет для нас. Но
конечно,
ведь никто не стоит в такой большой очереди к причастию. Вот нет ли в этом тоже какой-то нашей, не знаю, обрядоверия какого-то, что ли?
Я думаю, есть. Хотя, я вот когда был поясок Богородицы, привозили нам, это было незабываемое, конечно, событие. Мы с матушкой
конечно,
поехали.
Конечно, я и сама стою, мы и сами ходим к этому.
Мы с матушкой поехали, и вот когда я увидел какая-то очередь, она вот мы вышли где-то из метро на набережной, и мы увидели вдоль набережной, километра на три до поворота, очередь, которая загибает сюда и теряется где-то там такое за поворотом. Я подумал, боже мой, нет, это невозможно совершенно, это невозможно. Но пересилили себя и пошли до конца по хвосту этой очереди, нашли конец, там шли, по-моему, около часа, наверное, туда.
По священству ведь пропускали.
Ну что ж я буду, ну зачем? Нет, мы уже решили так уже. Вот, и встали туда, и вы знаете... Такое незабываемое вообще было это ощущение, такое событие, какой
православный
праздник.
Мир.
И люди, да. Вот моя матушка, знаете, она как-то вот обратила мое внимание, она говорила, что когда мы пришли в церковь первый раз, мы вдруг почувствовали себя дома. Вот дома, среди своего народа.
В своей тарелке.
В своей стране. И как-то душа сразу успокоилась, стала радостной. Это первые вот прямо вот годы, когда мы начали ходить в храм. Но потом это немножко стерлось, и всякие события, и всякие новые какие-то там известия, и всякие, ну, обстоятельства уже внутри церковные. Все это как-то так приглушили сильно, и, конечно, здесь уже по-другому сейчас ощущаешь себя. Но вот в некоторых ситуациях, вот в частности с поиском и с этим, вдруг, вот, понимаете, сразу вот то же самое, вот, которое было ощущение, вдруг опять то же самое, свой народ, свои люди, в своей стране, к своей святыне стоим, понимаете, это вообще очень, это, конечно, дорогого стоит, это очень важно. Но, конечно, здесь, ну, наверное, я не знаю, там можно сказать, может быть, я не прав, что буду говорить, что вот это у меня так, а у других по-другому, Но, к сожалению, очень часто, да, встречаешь вот, вот такое какое-то отношение к этому, как просто как к амулету. Вот приложиться, и будет хорошо. Или там, выздоровеешь. Но для некоторых жизнь церкви, она с этого начинается. А действительно, есть благодать, она по-разному действует. Есть призывающая благодать. Вот здесь она, а здесь она часто действует. Человек, который вдруг ощутил вот это, то, что вот мы ощутили тогда в церкви. Понимаете, вот мы тогда ощутили это в церкви, и мы из нее уже не ушли. И я думаю, что и многие так же. Вот они, ощутив это, уже не уйдут из церкви. Но не все. Ну, не все. Многие так и довольствуются этим. Вот, пришли, там, да, приложились. Ну, а уж если ничего не случилось, если там не почувствовали, ну, здесь уж просто, что же. Ну, было такое, да.
Тут
было.
И церковь не поможет, значит, считают люди некоторые.
Ну, видите, из 12 апостолов один не вразумился тем, что было ему дано. Вот ведь Господь же дал апостолам власть изгонять бесы, больных исцелять, мертвых воскрешать. Ну, так Иуда же, он же тоже пользовался всем этим. Он тоже самое делал, он тоже изгонял бесы до какого-то времени, видимо. Потому что, помните, вот эта история, когда привели мальчика, юношу привел отец, и которого падал в огонь, в воду, помните, вот, и вот когда на него нападало это. И он говорит, что я твоих учеников просил, они не смогли. Я всегда думаю, что это был Иуда, это его, это он, наверное, не смог изгнать беса из этого мальчика. Потому что, помните, как сурово сказал Господь. Он сказал, это по неверствию вашему. Это он сказал апостолам, а до этого он что сказал? О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами. Это можно было, наверное, я думаю, что можно было сказать, только, понимаете, уже видя это неверие и измену в одном из самых близких людей. Вот только вот так сказать, так сурово. И, видимо, это был Иуда. Ну, так вот, среди 12 человек один оказался неверным. Ну, так можно, может быть, и так, а можно по-другому как-то считать. Ну, да, мы чем будем считать?
У нас, наверное,
знаю, что,
другое.
Я знаю, что, понимаете, не всякий. Многие относятся к этому вот так вот просто. Придут, получат и уйдут. Вот, как... Некоторые там, помолитесь, батюшка, помолитесь. Молился, помолился. Потом через два месяца спрашивают, ну как там? Да все хорошо, все нормально. Ну чего бы не сказать, батюшка, спасибо там за молитвы. И это не потому, что это по моим молитвам. Я знаю, что это просто Господь дает этому человеку за то, что он приходит не к колдунам и не к этим самым вот каким всяким, вот, а он приходит к священнику, приходит в церковь и просит у него, у Бога, через священника. Это дается человеку из-за этого. Ну так поблагодари Бога. Что ж ты уходишь, и неизвестно где. Как эти прокаженные. Помните, один самарянин вернулся. А остальные верные побежали к своим семьям. Ну как же, жизнь новая началась. Уже ни до чего дальше. Уже. Вот, так что вот, видите как. Знаете, мне сейчас тоже вспоминается. Мне, кстати, удивительно, такое, какое-то время назад, по-моему, только я был недавно рукоположен, у нас была одна знакомая наша. Она была некрещенная. У нее отец профессор, он ее не крестил. И мама ее не была крещена. И вот представьте себе, она к нам приходит и просит, спрашивает, вот что это такое вот с ней случилось? Представьте себе. Она рассказывает сон. Она, значит, во сне видит, как она входит в свой подъезд, нажимает на кнопку лифта, и лифт, ну, первый этаж, и лифт не спускается сверху, а поднимается снизу. Открываются двери, и она видит две фигуры, в белом, каких-то в белых каких-то халатах. Она оторопела, и почему-то она не вошла. Она говорит, ну, выходите? Она стоит и не может двинуться. Сзади какая-то женщина подбегает и говорит, ну, вы входите? Он говорит, нет. Эта женщина вбегает в этот лифт, двери закрываются, и один из них, отец, знаете, говорит, а за тобой мы еще приедем. Вот она спрашивает, а что это такое?
Да, как-то не по себе, да.
И лифт опускается вниз.
Ой, Господи, помилуй.
Да. Так вот, он говорит, что это такое? Ну, мы ей объяснили, что ей надо креститься. И вообще, что это предупреждение о том, что надо на свою жизнь обратить внимание, а то будет плохо. Это удивительно. И я ее крестил. Потом крестил ее маму. Вот мама умерла давно уже. Умерла уже крещеной. Крестили во имя, в честь Марии. А у нее было имя совсем другое, оно не христианское было. Вот. Крестили, Марии назвали. А эта женщина, она вот, вот теперь так, она крещеная христианка. Слава. Ну, я точности не знаю, как она сейчас проводит свою жизнь. Но вот такой сон у нее был в начале вот ее воцерковления. Я просто почему вспоминаю? Понимаете, какая вещь? У нас столько было предупреждений в нашей жизни, в нашей народной, общественной. Вообще-то, если честно говорить, и в нашей личной жизни столько предупреждений, что, понимаете, как бы за нами не приехали еще раз, и нам уже нечем будет противостоять этим.
Вот и тем, оправдаться кто... нечем.
Оправдаться будет, нечем,
что
да.
Что мы не знали.
Это вещь настолько серьезная, что, знаете, даже, вот, видимо, душа человека, она не может полностью понять вот важности и ответственности за каждый свой поступок и за то, и важности того, что с ней случится после отхода из этой жизни. Ну вот, ну не может.
Вот понимаете? Мы повторяем, вот я вот и себе. Сама часто повторяю, что за каждое слово ответим, за каждое слово ответим.
Да, да.
И порой думаю, а что же я тогда говорю, да, слова-то?
Да, 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 да. Это вообще просто, думаю, вроде что знаем, же это такое? Знаем, я же ведь уже что... столько раз уже, это уже спотыкался на этом, и уже велел себе ни в коем случае в эту сторону не ногой. И опять то же самое, да, к сожалению, да.
Ну,
но это мы, понимаете, мы люди, воцерковленные, мы знаем все это. А если человек не знает этого, так вот, подробностях, откуда ему это понять, как ему понять это? Это нужно, чтобы петух жареный так клюнул, что...
Ну, так и бывает, чтобы... тоже, да, и так бывает.
Да, но нас уже клевали.
Даже убивали.
Да. Наш вот, а мы, разумеется, никак не можем, и все балуемся с этими индустриализациями, с этими вообще всякими сильными мира сего, с этим вообще, со всеми этими железками, со всеми этими социальными институтами, со всеми этими вообще вот этими, вот этой всей суетой, вот этой мышиной, которая вот Свиридов вот так вот в этом своем, он так вот так изобразил, вот мы копошимся, бегаем. Не можем выскочить из этого состояния. Вот,
а недаром же назвал, наверное, сам назвал «Время вперед». То есть вперед, бежи, не думай, не оглядывайся,
думаю,
беги.
Да. Думаю, да. Время я, знаете, вперед. Что, я почему-то, наверное, мне эта картина представилась, вот эта свиридовская, этот, сопровождающая свиридовскую эту музыку. Есть какой-то эзотерик, он описал «Потусторонний мир». Вот там вот этот вот сатанинские все эти пространства. Какое-то очень известное имя, я не могу сейчас сказать. У меня память вообще и была
да
нехороша.
Что его прославлять, и ладно, и был.
Конечно,
был,
да. И очень хорошо, что я его не помню. Так вот он там вот описал это, вот это, вот это вот, вот эта жизнь какая-то, вот это какое-то копошение. И вдруг какой-то создается резкий звук, резкий пронзительный звук, и все ложатся. Ложатся, и над ними вот пролетает вот это нечто, которое вот как бы вот их покрывает своей вот этой темнотой. И я вот когда это прочитал, может быть, я тогда вот как-то увидел эту музыку вот таким вот образом, я не знаю, но это, конечно, то, что написал там, это никакие не ангелы, это никакие не, да, это вот наша вот эта вот страшная жизнь, которой мы жили, а ну, в общем-то, мы и живем в ней, если так по большому счету, мы из нее не вышли. Нужно, чтобы каждый из нас было бы, понимаете, немножко не в стороне. Как сказал Господь, пусть будут продающие, как бы не продающие. Женящиеся, как бы не женящиеся. Как бы, вот мы в этом во всем живем. Но мы не должны к этому прилепляться, не быть частью этого. Мы должны быть частью Бога. Бога иметь в себе и самим быть Богом. А это все, вот эта суета, вот эти все вот машины, вот эти вот возня, это эти колеса, которые крутятся и крутятся, ну вот они крутятся, но мы не должны в них попадать и крутить вот свои душа, чтобы туда не попадала, в эти колеса. Вот в чем дело. Ну вот, и, как, знаете, как вот мы в этих храмах стоим, таких вот современных этих храмах, там позолоченные, там все это торжественно поют вообще в этих распевами. А на самом деле мы должны чувствовать себя, как будто мы в катакомбах, как будто мы вот как первые христиане. Там вот гробы стоят, факелы светят, свечки там у каждого. Никакого там яркого света, никакой там позолоты. А вот суровая, суровая правда. Вот жизнь, вот она жизнь, вот стоит здесь. А вот смерть. Вот эти тела, которые здесь лежат, только недавно, там, ну, относительно недавно умерших людей. Вот все, вот вся правда жизни в этом. Ты сегодня жив, завтра умер. А все остальное это, все эти свечки, все эти позолоты, все эти, там, эти всякие напевы, там, которые там очень большие композиторы все это сочиняли. И это все вторично. И вообще даже... По сути дела, он не имеет отношения вообще.
Это временное, да? А есть вечное?
Временное,
а
конечно. Да. Вот мы должны и печься именно о вечном. О том, что составляет смысл жизни христианина. Как легко отказывались от этого. Ну, это, может быть, я говорю неправду. Нелегко откажется от жизни. И вообще от даже, ну, от жизни, от всего, что составляет твою, ну, нужду твоей жизни, легко отказаться невозможно. И тогда, если было легко, то и цены бы этого, какая цена подвижничества. Но вот как расставались с этим совсем нашим ученики.
Просто выбирали главное, что
да. Главнее. Да. Вообще грех, я вам скажу, что это не знать место каждой вещи в этом мире. То есть не грех пользоваться любой вещью, любой, но нужно знать ее место, которое она должна быть в твоей жизни. Вот если ты путаешь эти места, если ты ставишь на место главного второстепенное, на место царя кухарку, вот. Если ты путаешь вот это, ну это уже к слову так, но если ты путаешь вот эти вот вещи, то вот это и есть грех, это беззаконие, беззаконие. А беззаконию нет места в этом мире. Если где беззаконие, значит, там неправда. Значит, там борьба с Богом. Видите, вот вспомните, как иудеи в свое время, вот они собрались, Синдрион собрался. И они почему обвиняли Христа? В том, что он нарушает закон. А по их закону он должен был передан смерти. И смотрите, что они сделали. Они собирают Синедрион ночью. Это было законом запрещено. То есть они приступили собственный закон, в отношении которого обвиняли Христа. Они в один и тот же день выносят вердикт, что он виновен, и тут же определяют ему наказание, что было запрещено. Нужно было в один день собраться и определить вину, то есть вину, а уже следующий день выбрать меру пресечения. Это было бы законнее четко. Они и это правило нарушили. А Никодим сам сказал тогда, помните, а разве наш закон разрешает осуждать человека, прежде не выслушав его? Они и это нарушили. Что они ему сказали? И ты один из них, наверное, помните? То есть они сразу его угрожать стали. Вот и весь ответ. И вот, пожалуйста, вам, что это такое? Что это такое? Это беззаконие. А кто против беззакония, против закона действует? Сговорщики. Помните, как тоже в этом же в Священном Писании сказано, что иудеи сговорились убить не только Христа, но и Лазаря. То есть, что такое сговорились? Составили заговор. Поэтому, когда нам говорят о том, что это у нас там, знаете, некоторых обвиняют, там теория заговоров, понимаете, тогда нужно сказать, что и Священное Писание, и Евангелие, это тоже одно из, так сказать, каких-то книг, которые там теорию заговора поддерживают. Ничего подобного. Четко, ясно, просто говорится, заговор против Христа был. И неужели он расточился со временем?
Только окреп.
То-то и оно. Вот, так сказать, это объясняет многое из того, что в нашей жизни мы видим. Нам делают вид, что представляют, что будто это все само собой как-то, знаете, движется. И вся мировая экономика, и вся мировая политика, и все институты общества, они сами собой развиваются. Ну, если так, то что ж, значит, Бог все сделал неправильно, неверно, если все само собой развивается и приходит к своему разрушению. Враг разрушает наши христианские души, а мы идем на поводу у него. Он разрушил наше христианское общество, а мы его не защитили. Мы виноваты, да, но надо знать, где мы живем и как нам нужно жить, чтобы охранить себя и наших детей, и сохранить их жизнь, и главное, сохранить их души. Как бы ни было это трудно, но это надо делать, потому что в этом заключается наша христианская жизнь. Вот, братья и сестры, мы должны быть воинами Христовыми, воинами. И наша жизнь – борьба, как в одной коммунистической песне поется, они все украли у нас, все наши, все переделали, все переначали и себе как-то приспособили.
Ну, потому что дьявол-то не творец.
Он обезьяна Бога. Да, это вот известно, они... такое выражение очень правильное. Обезьяна Бога. Да, он все обезьянничает, потому что ничего сам он не может сотворить. Да, он не творец. Он просто подражатель и хулитель своего собственного хозяина и создателя. Ну что же делать? Ну, Бог попустил нам потерпеть от него для того, чтобы наши души, они совершенствовались в этой борьбе, в этой трудных ситуациях. Ничего, потерпим, а Бог каждому из нас воздаст не по нашей борьбе, не по нашим делам, а по своей любви. Об этом не должны забывать.
И будем молиться, дорогие братья и сестры, и веровать, что, конечно, не по нашим грехам, а только по любви Божией мы вот спасаемы. И я очень благодарю вас за научение, за сегодняшний душеполезный разговор.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Пресвятая Богородица, спаси нас. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас. Все святые, молите Бога о нас. Храни вас всех Господь и Божия Матерь, дорогие братья и сестры.
В нашей студии был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. До новых встреч!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 октября в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артовс». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут также встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 23 по 29 октября с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Дорогие братья и сестры, Чижевская резная деревянная икона – это святыня, которую можно передавать из поколения в поколение. Мастера изготавливают иконы с соблюдением всех православных канонов. Каждая икона – это уникальная авторская работа. Увидеть и приобрести Чижевскую резную деревянную икону вы можете на выставке-ярмарке в рамках фестиваля «Артос» с 23 по 29 октября в павильоне номер 2 парка «Сокольники». Кроме того, мастерская предлагает рамы, киоты, кресты, полки, иконостасы, изготавливает купола и поклонные кресты. Приглашаем вас на выставку-ярмарку с 23 по 29 октября с 11 до 19 часов в павильон номер 2 парка «Сокольники». Стенд Чижевской иконы номер 36.